Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, я вас приветствую в нашем шаломе. Так это приятно снова быть с вами после летнего отпуска. Поздравляю всех с началом нового сезона. И, как всегда, у нас интересные эфиры, общение, гости. Мы решили, что было бы интересно, да, я вот употребляю это слово не один раз, поговорить об апостолах, о которых, возможно, не очень мы много знаем, но которые, тем не менее, внесли большой вклад в развитие христианства и являются личностями, достойными рассмотрения и примера. Итак, сегодня мы пообщаемся с замечательным служителем Инной Фризман. Инна, дорогая, спасибо тебе, что ты с нами. Шалом.
Шалом.
Итак, как же вы думаете, что это за апостолы? Ну, вот если мы вспоминаем 12, да, кто первый приходит на ум нам? Ну, скорее всего, это будет Петр, это будет Иоанн, это будет Иаков, это даже будет Иуда, предатель. Ну, потому что много, так или иначе, мы о нем вспоминаем и говорим. Но есть и другие апостолы. И вот давайте такой тест проведем. Вот интересно, вы сможете назвать всех 12, вот все 12 апостолов, не подглядывая, конечно, в интернет? Мне кажется, навряд ли. Вот одного, двух, а может быть даже больше вы забудете. Вот вопрос, конечно, почему? Хотя о каждом из них так или иначе Писание нам говорит. Все они, мы знаем, приняли мученическую смерть, кроме апостола Иоанна. Все они сохранили свою веру, свидетельствовали по всему миру, как и повелел им Господь, несли Слово Божье. То есть они строили христианскую цивилизацию, эти люди. Но не в таком не светском контексте, как принято об этом говорить, а именно в духовном. То есть они открывали людям Христа. И вот сегодня мы поговорим о троих из них. Мы решили разбить их на тройки. И первый наш эфир будет посвящен Филиппу, Матфею, Левию и Симону Канониту. Не путать с Симоном Петром. Симон Канонит – Зелот. Вот эти три апостола, и опять же, если вы зададите себе вопрос, вот я назвала эти три имени, с чем они у вас ассоциируются? Ну, хотя бы, например, с какими библейскими отрывками, то есть где вы их вспоминаете, где о них говорит Библия, что мы знаем о их жизни со Христом после смерти и вознесения Иисуса Христа? Вот я думаю, так или иначе, мы сегодня прикоснемся к верхушке айсберга, несмотря на то, что, вот как уже Инна сказала до начала нашего общения, тема действительно непростая, потому что мало информации. Вот. Но предлагаю начать нам с Симона Канонита Зелота. Вот такой интересный персонаж. Я тоже информацию искала, конечно, но сначала я отдаю бразды правления именно тебе. Расскажи, пожалуйста, то, вот, что о нем нам открывает и Писание, и какие-то дополнительные книги, во что у тебя есть склонность верить, во что нет, что вызывает симпатии. В общем, будем двигаться поэтапно, да? Начнем, как всегда, с его родителей, есть ли у нас какая-то информация о них.
Ну, вся проблема с Симоном Канонитом или Симоном Зелотом в том, что по преданию церковному он был сводным братом Иисуса Христа, что он был сыном Иосифа, и именно он из Кан Галилейских, и встречаем мы его прямо на его свадьбе.
В Кане Галилейском
было совершено первое чудо – превращение воды в вино. И Почему мы говорим о том, что он действительно был родственником Иисуса? Туда был приглашен не только Иисус, но и его мама. И так как себя вела его мама, как она беспокоилась о том, что происходит здесь на Перу, понятно, что она была там не последним человеком. Потому что именно она позвала управителя пира, она сказала, слушайте его, вот то, что он будет делать, говорить, то делайте. Поэтому для нее то, что происходило на свадьбе, было не последним делом. Потому что мы знаем, что если на свадьбе не хватило вина, то это был позор для семьи. А для какой семьи? Если это был ее родственник непосредственный, то, соответственно, для ее семьи. Поэтому Иисус был там не просто приглашенным со стороны, а он был тоже непосредственным участником этого действия. Вместе с ним были его ученики. И вот это вот первое чудо было на свадьбе Симона. И мы знаем, что это так потрясло его, то, что несмотря на то, что мы знаем, что зилот, кто такой зилот, ревнитель. Вот некоторые, в некоторых местах я читала, что канонит – это вот ревнитель. Да, по-арамейски канонит тоже ревнитель, но мы знаем, что он еще из Каны Галилейской, поэтому тут канонит может быть еще и место его жительства. Но
Проживание.
зилот – это была партия, которая выступала против римлян, и не просто выступала, ну, как сейчас говорят, на уровне политической партии там, а это были люди, которые с оружием в руках, кинжальщики их еще называли, они просто убивали римлян и таким образом пытались отстаивать свободу Израиля, иудеи. Но вот встреча со Христом, она так его поменяла, что он оставил эти идеи и просто даже пошел за ним, несмотря на то, что тут только что женился, он стал ревностным учеником Иисуса и ходил за ним. И мы знаем, что и после смерти воскресения Христа он был доблестным служителем и многое сделал для просвещения не только в Иудее, не только в Малой Азии, но мы знаем, что он очень почитаем в Грузии, он очень почитаем у нас в Абхазии, в принципе, у нас на юге. И вот в Новом Афоне есть монастырь Симонов, Симонова пещера, где, ну, считается, что именно там он находился, молился, и там он был убит, хотя есть и другие оспаривают, где, может быть, он как бы прославил Господа своей смертью и жизнью. Ну вот по традиции считается, что именно в Абхазии, это Сухум, это Новый Афон, это места проповеди Симона Канонита, Симона Зелота. И, конечно, вот эта встреча со Христом, которая перевернула его жизнь, она нас учит тому, что если ты встретился со Христом, не бойся оставить все в прошлом. Все свои взгляды, все свои привязанности, зависимости. Просто делай то, что, как вот на Перу, да, было сказано, что он говорит, то делайте. Вот что он говорит, то делайте. Вот это непосредственно то, чему учит нас встреча с Симоном. Потому что у нас у всех есть какие-то зависимости. Вот мы только что там, допустим, институт закончили, только что на работу какую-то устроились. А Господь нам говорит, нет, вот иди туда и делай тот. Не бойся, вот иди и проповедуй, иди там, поменяй кардинально свою жизнь. Мы знаем, что многие служители церковные так и поступают, бросают все и идут, открывают новые церкви. Вот это и есть, наверное, самое главное, что оставил нам, чему можем учиться у Симона Канонита.
Канонита, да. Ну, вообще интересная личность, как и каждый из апостолов. И вот честно скажу, для меня, например, хотя я и работаю с информацией, и ее немало, Ну, действительно, было откровением, что, оказывается, это на его свадьбе Господь совершил первое чудо. Правда, я не знала вот до того момента, как стала готовиться к нашему эфиру. И для меня тоже было такое озарение, думаю, ничего себе, потому что часто мы вспоминаем этот пример, этого удивительного чуда, и оказывается, вот кто был жених, это был Симон Канонит, Симон Зелот. И правильно ты сказала, настолько удивительное вот эта вот трансформация, когда ты заточен под что-то другое, другое понимание свободы, достижение целей своих, и ты считаешь, что ты прав. Ну вот здесь можно вспомнить апостола Павла, который ревностно гнал христиан, тоже в абсолютной правоте, что он служит Богу. У Симона Зелота тоже было такие представления. И когда он встречается с Христом, с этим потрясающим чудом, которое тот совершает, и еще тут является его родственником, это меняет полностью его жизнь, перепрограммирует вот на всех уровнях, на душевном, на духовном, физическом, и, конечно, это не может не восхищать. И, наверное, есть повод задавать себе какие-то вопросы, то есть если у тебя были до этого программы, которые тобой управляли, руководили, а сейчас ты называешься христианином или являешься таковым, как ты считаешь, то вот можно сделать некий такой срез своей жизни до и после. Потому что, мне кажется, не всегда у нас на это есть время и внутренний запрос. А действительно, а как поменялась моя жизнь с того времени, как я стал вот верующим во Христа? Вот посмотреть на это, да, чего я отказался, какие взгляды поменял, какой образ жизни сейчас я веду, что для меня допустимо, что недопустимо. Это вообще полезная вещь. И вот мне кажется, ты абсолютно права, Симон транслирует нам это, являет и как бы вдохновляет на то, чтобы мы иногда возвращались к этому, вот к некой рефлексии, к пересмотру, к пониманию того, а Христов ли, почему Христов, почему я себя считаю христианином. У нас же кого ни назови, вся страна, все верующие, все христиане. Но действительно ли Христов? И вот здесь вопрос, над которым можно поразмышлять. Понятно, наверное, не все готовы сейчас, возможно, принять мученическую смерть, как это сделал Симон, и Бог допускает каждому по его мере, и это тоже нас вдохновляет, что Господь не дает больше, чем мы можем понести. Но здесь есть и другие критерии, на которые мы тоже можем посмотреть и сравнить. А как вообще мы соответствуем?
Мне кажется, что мученическая смерть – это не только физическая смерть. Мученическая
Да,
смерть – это может быть смерть моего «я». То есть не я как личности, а я как плотской натуры. Это
мне
тоже
кажется, даже это труднее
мученическая смерть.
тоже.
Мои желания, мои какие-то вожделение, мой образ жизни. Если я это оставляю, то, как сказал апостол Павел, я ежедневно умираю, распинаю себя. Это тоже мученическая смерть. Это тяжело, это больно, это неохотно. Поэтому это тоже пример.
Это
И,
тоже
возможно,
пример, да.
вот так у нас, к сожалению, к моему большому сожалению, когда начинаешь разговаривать, я по примеру моих просто внуков, которые с детства в церкви, когда начинаешь говорить о христианстве, они говорят о православии. То есть вот, наверное, многие замечают, что как отождествляют себя верующие люди, религиозные люди в нашей стране. По принципу принадлежности к церкви. Я православный, я католик, я протестант. И так очень легко, потому что быть православным легко. Нужно просто придерживаться канонов церковных, установок, правил церковных. В церковь одеть юбочку, и то не у всех получается. Да? Часто видишь, что женщина, допустим, идет там в каких-то шортиках, потом на ходу там возле церкви одевает на себя юбочку, хватает, опять же, в церкви там теперь есть платочек, идет ставить свечку, и считается, что она православная. Да? А тоже, вот даже в этом, да, ну, будь хоть в малом верен, да, Идешь в церковь, одень
Да.
юбку, если ты знаешь, что там просят приходить в юбке. Возьми с собой платочек свой, а не то, что тебе приготовили там наспех любой одень. Это тоже как бы вот, да, подготовка к приходу в храм. Мы же, когда идем в театр или когда идем в гости, мы же как бы ни кое в чем идем. Иногда даже новое платье покупаем, да, чтобы не быть в том же самом. А в церковь можно прийти вот так вот мимоходом, я бы так сказала, поставить свечку. Получается, не могу свечка никому-то там еще кочерга. И получается, что легко быть православным, легко быть католиком, легко быть протестантом. Ну, пришел в церковь, покричал «Аллилуйя», послушал проповедь, как раньше вот приходили, да, те же «Ой, как хорошо, какое слово сегодня было», а вывод какой ты сделал из этого слова, ведь уже вышла и забыла, о чем говорилось. И что пели, и о чем размышляли. До следующего воскресенья как бы оно прошло. Протестантам, католикам и православным легко быть. А вот как быть христианином? Вот в чем вопрос. А христианином можно
Да,
быть, только
согласна с
распиная
тобой.
себя,
Да.
да, мученически умирая для этого, для вожделения этого мира. Нельзя быть одновременно с этим миром и со Христом. Вот это надо
Конечно,
в конце
согласна.
концов понять, и, наверное, вот это именно понял Симон, когда все оставил и
Да.
поменял
А,
свою
вот,
веру.
ну, мне очень хочется подсветить другую сторону медали, потому что тоже, скажем, сделать проекцию на христианство, что это постоянно какой-то, ну, беспросветный, вот это только такой подвиг умирания, конечно, нет, потому что нам Писание говорит, в этом есть радость. Вот когда ты находишься, вот как ты правильно сказала, вот в этом каждодневном труде. Помните, душа обязана трудиться и день и ночь. Это же трудно. Вот это трудно. Но это все, вот как покрывается Божьей благодатью, и Бог дает действительно тебе столько, сколько ты можешь понести, и при этом ты испытываешь радость, мир, вот проявляются плоды Духа Святого. То есть это ни в коем случае не вот какой-то беспросветный темный туннель, куда ты должен войти и все время страдать. И цель твоя страдание. Нет, а цель другая. Цель преображения. Радость, плоды Духа Святого, но все это приходит да через определенные испытания и страдания, в том числе, но в конечном, даже не в конечном, а даже в процессе при этом человек пребывает вот в плодах Духа Святого. И вообще мне кажется, что вот если мы говорим о христианстве, вот любой конфессии, и православных, католиков, и протестантов, то всех нас можно сравнить вот с этим полем, о котором говорил Христос, притча о сеятеле. Вот когда ты приходишь, и в тебя начинают сеять, в церкви начинают сеять, да, там и проповедь, и прославление, и исповедание, и много что другое, да, вот, и там у нас причастие. И вот что в тебя попадает, что вырастает? Вот ты как почва. И вот что внутри тебя? Камни, это тернии, при дороге упало это зерно или что? Какой плод? Почему я говорю хорошо через какое-то время, да, делать, ну, некую вот рефлексию, то есть посмотреть, вот ты, например, там 2 года назад как христианин, ты 5 лет назад как христианин, 10 лет назад как христианин. Что в тебе меняется? Какие появляются плоды? Какие победы? Что легче сейчас становится? Например, легче прощать, отпускать? Или, например, ты понимаешь, что у тебя есть вот какой-то затор, который ты никак не можешь пройти, и вот он тебя как якорь держит, и ты уже 10 лет в церкви, а так и находишься около берега, а тебе, по большому счету, уже нужно отправиться в плавание, уже открывать там новые земли и уже служить, потому что с Господом это всегда движение. Вот это важно. Это, и мне кажется, это должно быть очень честно. Вот, вот внутри себя, перед собой, перед Богом, и также искренне задавать вопросы Богу: Господи, почему? Да, для чего? И когда Господь открывает, вот иметь эту силу, это дерзновение, просто двигаться вперед и что-то оставлять. Ну хорошо, будем двигаться дальше, а то у нас время
В
летит.
иудаизме, секундочку, в иудаизме есть несколько направлений насчет радости. Так вот, хасиды, наиболее вот такие движения хасидов или благочестивых, праведных, да, очищенных, они говорят о том, что в принципе жить без радости в Боге невозможно. И вот это,
Да.
и поэтому,
Тогда ты не знаешь Бога,
да,
да, если ты не имеешь
в
радости.
отличие от принятых аскетизма такого в христианстве, в иудаизме этого практически нет. Если посмотреть, как живут хасиды, как они служат, как они, даже богослужение хасидское, да, это танцы, это песни, даже на похоронах нельзя плакать, да, потому что о чем плакать, ведь человек закончил земную жизнь, но он же предстал перед Всевышним, да? Поэтому, конечно, никакого трагизма, никакого такого вот депрессивного состояния быть не может, если ты с Богом. И борьба со своим «я» не подразумевает уныние, а наоборот, это путь победы, если тебя держит папа на руках и несет тебя даже там, где ты сам пройти не можешь, да, ты просишь помощи и побеждаешь. Любая победа, она приводит к радости.
Да, вот
Правда?
это ты сейчас вспомнила, да, как раз хасидов, еврейские традиции, а мне тут же пришли на ум именно, допустим, православные подвижники и святые, и даже у католиков, в том числе и у протестантов есть свои тоже отцы веры. И вот эта тема, что унылость это не про Бога, и постоянное вот это разрушение себя, и достижение через вот эти страдания святости, потому что эти страдания становятся как бы самоцелью, это не путь, конечно, от Господа, потому что вот эти страдания, это как процесс, процесс, в котором ты переплавляешься, почему вот говорит апостол Петр, что вы радуетесь, когда вы проходите какие-то испытания, потому что вы становитесь другими, Господь с вами работает, Он вас переплавляет, и ты и в этом процессе даже, в непростом, испытываешь определенную радость, и Господь тебе дает утешение и дает вспоможение. Но уже не говоря о том, когда ты действительно выходишь на какой-то новый плато, на какой-то новый уровень, и тебя это вдохновляет, и крылья вырастают, и ты говоришь, Господи, да, благодарю тебя, как здорово, что это ушло, например, что-то ушло, что нужно было оставить, оно осталось в прошлом, а что-то новое во мне приобрелось, и теперь я новый человек, и об этом можно говорить, наверное, каждый день, потому что это процесс, который не заканчивается. Вот. Хорошо, перейдем давай с тобой к Матфею Ливию. Вот интересно тоже вот сейчас, как вы думаете, кто это? Дорогие мои, ну, может быть, кто-то знает, но мне кажется, кого-то этот вопрос может поставить в тупик. Матфей Левий. А тем не менее, мы знаем не один даже, но эпизод такой достаточно крупный, к нему часто обращаются во время проповедей, где рассказывают именно о Матфее. Ну, давай, Ин, расскажем о нем.
Левий, ну, само имя Левий, это его первое имя, а Матвей второе.
Второе.
Само имя Левий, один из детей Израиля, Иакова. Именно Левий, левиты, это священники, это храмовые служители. И несмотря на то, что он родился в Капернауме, отец его Алфей, мы знаем это, и то, что у него был брат, Иаков меньший, потом его называли, тоже апостол. Левий, скорее всего, был из левитов, иначе бы не было вот этого имени Левий. Но будучи уже как бы в возрасте, когда он мог выбирать свою жизнь, он выбрал не служение Богу, а стал мытарем. Кто такие мытари? Ну, сейчас бы сказали налоговый инспектор. А
Да, не очень
он, да,
популярная
Капернаум –
фигура.
это такой город при озере Кинерет, где были, как раз приходили к была торговля, и он сидел и взымал подати для римлян. И был при... А, в общем-то, что такое собирать подать для римлян? То есть оббирать своих соплеменников для того, чтобы внести эти деньги в римскую казну. Это сейчас бы, вот, допустим, приравнялось к тому, что если бы кто-то сидел, собирал деньги для того, чтобы отнести в американское посольство. Ну, вот приблизительно то же самое.
На него смотрели дружелюбно, мягко говоря, да.
И, конечно, римляне смотрели на сборщиков подати так сквозь, да, на все их проделки сквозь пальцы, типа ты принеси то, что должен принести, там какие-то, какой-то процент, а остальное можешь взять себе. И поэтому они старались и себя не обидеть тоже. И поэтому Матфей взял второе имя, по-видимому, чтобы никто не называл его Левий по первому имени, да, потому что должен служить Господу,
Да,
должен исполнять
ясно.
свое служение в храме, а исполняет свое служение на земле, при том какое. Он был богатым человеком, естественно, и презираемым. Его друзья были такие же мытари, ну, женщины легкого поведения. Мы потом это видим. Это в тексте, да, когда он потом собрал у себя в доме, к нему пир,
Да, кто
то
пришел туда?
пригласил на ужин, да, то кто туда пришел? Мытари и девушки легкого поведения, да, пониженной социальной ответственности. И сидел он однажды, собирал эту подать, а мимо проходил Иисус. Мы знаем, что Иисус очень часто был в Капернауме, потому что и там проповедовал, и там жил Петр, в доме которого он останавливался очень часто. И он увидел он этого сборщика податей и просто ему сказал: «Пошли, иди, ты
Да,
мне нужен.
два слова, да?
Следуй за мной,
Следуй
следуй
за
за
мной.
мной». И вот здесь, наверное, проявилось первое имя Матвея. «Следуй за мной». Вы помните, что левиты всегда были первыми, кто откликался на призыв Бога. И он встал и пошел. Мало того, что он встал и пошел, он еще пригласил его домой к себе.
Да, там столько тоже такая
Да, и
сцена.
устроил пир. И еще он сказал, что все, вот моментальное изменение, моментальное. Он устроил пир, он пригласил тех людей, которые рядом с ними, которых он... И он дал обещание, он сказал, что у всех, кого взял неправильную плату, у всех, кого он обобрал не по закону, он все вернет в четырехкратном размере. Вот помните, кто читает Евангелие, там, когда юноша спросил у Иисуса, что мне делать, благочестивый юноша спросил, что мне делать, а Иисус сказал, что вот почитай отца, мать, исполняй закон, возлюби ближнего своего, а потом он сказал, раздай свое богатство, а потом следуй за мной. И юноша задумался, ему было же... И отошел, потому что ему было тяжело
Опечалился,
расставаться своим богатством. Леви моментально сказал: «Я раздам, я...» Он раздал, и он пошел. И мы знаем, что он ходил за Иисусом, где бы Иисус ни был. Он записывал за Иисусом все, что Иисус говорил. Это была как бы, так как он был мытарь, он привык все записывать, все считать, и поэтому он и за Иисусом все записывал. И мы знаем, что первое Евангелие, первое жизнеописание Христа было написано уже не Левием, а Матвеем, апостолом, посланником Матвеем, который написал это Евангелие на еврейском языке. И писал он для евреев. И в первую очередь, почему мы знаем, что в первую очередь для евреев? Потому что оно наполнено ветхозаветным основанием Евангелия. Он все время доказывает, что вот Иисус – это и есть тот самый Машиах, тот самый Мессия, которого мы ждем. Он основывает свое Евангелие сочетание изречений и действий Христа с изречениями пророков. И утверждает, вот он, наш Мессия. Он прожил приблизительно, мы можем говорить только приблизительно, потому что мы вообще о нем знаем очень мало. Мы знаем, что после воскресения и вознесения Христа он пошел по жребию. Мы помним, что апостолы бросали жребий, куда, кому идти проповедовать. И вот ему досталось, сначала он в Сирии проповедовал, потом в Малой Азии проповедовал, и он дошел до в Греции проповедовал, в том же самом городе Лидия, дошел он до Эфиопии. Ну, опять же, Эфиопия понятие растяжимое, то ли до Эфиопии, то ли до куда-нибудь зашел в Индию. Вот Эфиопия это было все, что дальше, чем Греция. Но мы можем как бы думать, что Эфиопия действительно была ему интересна. Почему? Потому что, во-первых, там жили остатки сынов царицы Савской и Соломона. Поэтому возможно, что как бы, ему нужно было туда идти. И мы знаем, что там действительно как бы сейчас одна из самых больших общин христианских, не похожих на другие, хотя там как бы одна из ветвей православия, эфиопская церковь, но она не похожа на все другие церкви. И мы знаем, что вот там очень сильное движение было сынов Израиля, да, вот это вот тоже, можно сказать, что такая смесь, не смесь, а вот это изначально иудео-христианство, именно в Эфиопии.
Симбиоз такой.
Симбиоз, это именно в Эфиопии. И именно в Эфиопии, если почитать житие святых, то он принял мученическую смерть, и своей смертью он побудил правителей того места, в котором вот он проповедовал, стать христианином. А мы знаем, вернее, опять же, мы не знаем, это опять же житие святых, это опять же предание о том, что он был сожжен, заживо сожжен, при том совершенно таким вот зверским способом, ну, был прибит к земле и потом подожжен. Но его поведение, его молитва в этот момент, оно привело к тому, что этот человек, по приказу которого это было сделано, потом стал христианином.
Страшная цена, конечно, да.
Ну, кровь мучеников, семя церкви, да, это поэтому и смотря на кончину их, да, вот, смотря на кончину их, мы должны вот смотреть, как это происходило, дорожить тем, что мы имеем, дорожить тем Евангелием, которое написано для нас этим человеком, и смотреть на кончину их, подвязаясь в распространении Евангелия.
Да, я бы даже сказала, что это, ну, вот, как и уважение, и нормальность, когда мы об авторах Евангелия узнаем что-то личностное, и в их жизни нам это Евангелие, которое они писали, оно и открывается. Вот их жизнь, она соединена с этим Евангелием неотрывно. И, ну, для меня это тоже были свои откровения, когда я размышляла о нем. Мытарь, сборщик налогов, презираемый своим народом, причем очень правильно тоже ты сказала, что его первое имя Левий, то есть по сути он должен быть в служении, в почете именно у своего народа, но на него смотрели как на предателя, и к этому был повод, и не просто предателя Родины, но и отступника как бы от веры. И здесь такое удивительное преображение, то есть человек действительно оставляет все, вот как мы вспоминаем Зелота, он обнуляет свою программу, раздает это имущество, что не мог сделать богатый юноша. Он идет за Христом, идет до конца, принимает мученическую смерть, а до этого пишет Евангелие от Матфея, вот это знаменитое Евангелие, которое написано бывшим мытарем. Но вот размышляя как раз вот об этом образе поля, да, куда бросаются семена, я думаю, Матфей вот чему учит? Вот тому, что, знаете, вот к этому моменту, когда в твоей жизни появляется Господь и говорит тебе «следуй за мной», вот к этому моменту нужно быть готовым. Потому что я уверена, что если бы не было никакой внутренней работы, вот этой, этой смерти где-то каждодневной, о которой мы говорили выше, то есть просто был человек, который в приоритете своем ставил наживу, ну, там издеваются над ним, ну, и как бы все равно он презирает этих людей, живет только своими ценностями, не получилось бы. Вот не получилось, это каменистая почва, то есть зерно, которое попало, оно просто не достигло бы почвы, не принесло никакого плода. Следовательно, мы можем предполагать, да, что Левий по каким-то причинам, сделавший вот этот выбор служить римлянам, там, собирать налоги со своих же, как бы получается, да, своих ближних, не находился в состоянии вот этого внутреннего покоя для творения. То есть все нормально, все хорошо, у меня жизнь удалась, денег много, и больше мне ничего не надо. Вот было какое-то вот это внутреннее несогласие, внутренний конфликт, тоже поиск Бога, вопросы, да, а как жить? Вот даже, скажем, смотря не на реакцию окружающих, а именно на реакцию Бога, то есть как Господь смотрит на меня, а в каком я положении перед Ним. И я уверена, что у него была эта внутренняя работа, и он очищал себя и от камней, и от каких-то других вот этих твердынь, готовя свою почву, что когда Христос появился, вот такое ощущение, как будто бы он, знаешь, просто вот молился, как иногда тоже люди: «Господи, проявись, если я вообще важен для Тебя, нужен для Тебе, то просто покажи себя в моей жизни». И здесь приходит Господь и говорит ему: да, следуй за мной. Как будто это ответ просто на запрос Матфея.
Есть там в Евангелии такой эпизод, мытарь Закхей, помните, который залез на дерево?
Да, да, да.
Которого увидел Иисус и сказал: я сегодня буду у тебя в доме. И мы волей-неволей отождествляем вот этого Закхея и Матфея.
Матфея.
Да, он влез на дерево. Мы знаем, что для того, чтобы встретиться с Иисусом, иногда нужно подняться на возвышенность. И не смотреть, еще главное, что не смотреть на то, как на тебя смотрят люди. И вот когда ты ищешь Бога, Бог обязательно тебя позовет. Ведь смотрите, не он откликнул Иисуса, Иисус, проходя мимо, позвал его за собой. Поэтому не надо отчаиваться, даже если в нашей жизни... Я знаю, я служила в миссии «Духовная свобода» в тюрьме. Я знаю, что многие преступники, такие закоренелые преступники, когда их позвал Иисус, когда у них произошла встреча с Иисусом,
откликнулись.
Они совершенно поменяли свою жизнь. У меня есть друг, который отсидел 7 лет строгого режима. Сейчас он проповедник и ходит и не умолкает. То есть для него вот просто проповедовать Евангелие – это как пить воду. Он без этого не может. Поэтому не надо отчаиваться. Даже если у тебя жизнь пошла не так, если ты сейчас в каком-то совершенно непотребном состоянии, виде, и ты думаешь, что все, Богу до тебя нет дела – нет. Захоти! Вот чтобы искорка была какая-то в сердце, да, посмотри, залезь на дерево, посмотри на этот мир, и Господь обязательно тебя увидит и позовет за собой.
Да, я прям согласна, что очень важно вот не тушить в себе вот этот костер, когда ты понимаешь вот в этом внутреннем разговоре с самим собой и с Богом честным, что ты живешь не так, вот не так. И надо что-то менять. И, может быть, это тяжело, и ты даже не видишь, как это можно сделать, осуществить, и будут ли у тебя силы. И как часто люди говорят: а может ли меня Бог за это простить? вообще, может ли он меня принять? И вот Господь через ситуацию, и Матфея в том числе, и других показывает, что да, конечно, да. Потому что ты человек, созданный по образу и подобию ему, и пока ты об этом помнишь, пока у тебя есть этот внутренний запрос, придет время, когда ты услышишь этот голос: «Следуй за мной», и тогда вот он выход. То есть то, что ты искал, вот Господь приходит, отвечает, и тогда просто движение вперед. Кстати, вот знаешь, еще меня зацепил один момент, это когда, вот ты уже упомянула, он говорит, что он воздаст вчетверо тому, вот, у кого он взял неправедно. И ведь это касается не только денег. Вот когда, да, мы кого-то обижаем, наносим так или иначе какой-то урон, не обязательно материальный. Если есть возможность восполнить, то, конечно, за лучшее это делать. То есть проявлять, быть щедрым на всех уровнях. И вот эта щедрость, она уже тоже здесь вот показывается через ситуацию с Матфеем, она уже не только от человека, она еще в соединении человека с Богом. Вот когда по-человеческому вроде и ресурса нету, и даже где-то разумом понимаешь, что ну да, надо будет сюда вложиться, сил нет. А вот когда ты с Господом, и какой-то ресурс появляется, да, для того, чтобы прийти и восполнить, и дать, и вдохновить, и благословить. Хотя это тоже очень интересная тема для разговора, может быть, мы как-нибудь ее коснемся, потому что здесь очень важно тоже и не выгореть, и не метать драгоценное перед тем, кто это будет топтать и может тебя просто разрушать. Вот. Но, тем не менее, Матфей, конечно, вдохновляет. Но мы двигаемся дальше у нас, потому что еще один замечательный апостол Филипп, апостол Филипп. Вот давай мы пару слов скажем о нем.
Филипп действительно замечательный апостол. Во-первых, потому что он третий из призванных.
Так.
Он родом из Вифсаиды, он друг Петра, Андрея. Кем он был? Ну, трудно сказать, потому что, с одной стороны, как бы... Вифсаида – город рыбаков. Мы уже говорим о том, что Петр, Свидеев, Петр с Андреем, братья Иоанн с Яковом, они все как бы рыбаки, они оттуда. Но он образован, он прекрасно знает Писание. Он может убеждать и может цитировать. То есть он не просто вот как Петр, он там душой принимает, и как младенцы, да, как вот пьет это молоко духовное и ходит за Иисусом, а он еще и рассуждать умеет. Поэтому мы не
Он
можем
ближе к
сказать...
Павлу в этом плане, да, то есть как такой книжный человек, грамотный, да, владеющий
Книжник, он
речью,
книжник,
словом.
вот я к этому и
Книжник.
подвожу, то, скорее всего, Филипп был книжником, то есть человек, который или переписывал книги, или он изучал книги и учил этому народ. Поэтому был ли он рыбаком? Ну, так сказать, дружил с рыбаками, можно сказать так. И еще у него был друг. А друг
Да.
тоже был очень непростой. Этого друга звали Нафанаил, которым потом было сказано Иисусом, когда его Филипп привел к Иисусу, и Нафанаил сомневался в том, что он ли тот, кого надо было ждать. И Иисус
И получил
сказал:
ответ.
«Я
И получил
видел
ответ.
тебя под смоковницей». Это тоже очень интересная вещь. «Я видел тебя под смоковницей» – это не то, что он там лежал и отдыхал. Вот это выражение «видел тебя под смоковницей». Смоковница – это символ Израиля.
Так.
И чаще всего по традиции люди ходили к смоковнице молиться.
Как интересно, правда?
Поэтому, скорее всего, момент, когда Нафанаил, сейчас Нафанаилю, потому что невозможно Филиппа и Варфоломея Нафанаила разделить. А скорее всего, он размышлял и молился именно о том моменте, когда придет Машех, и когда он изменит вот то, что происходит сейчас в его стране с его народом. И когда он пришел к Иисусу, Иисус сказал: «Я видел тебя под смоковницей». Когда вот мы размышляем об этом именно в таком смысле, то понятно, почему Нафанаил признал Иисуса. Потому что он
Откликнулся, да.
просил увидеть Машиаха.
И вот он его
Ему
видит.
ответ: «Я видел тебя». Поэтому, видя друга Филиппа, мы можем сказать, что, скорее всего, Филипп был из той же когорты, да, размышляющих и ждущих пришествия Машиаха. Филипп вообще интересная личность еще и в том, что чаще всего... еще почему мы можем сказать, что Филипп был непростым человеком, потому что именно он, непростым я имею в виду не рыбаком, вот как в
Не
нашем
рыбаком.
понимании, да, человеком труда, все-таки был, который руками, да, работает, там, ловит рыбу, там, или плотником. Мы вспомним, где мы встречаем Филиппа. Мы Филиппа встречаем, например, в тот момент, когда он просит Иисуса на тайной вечере показать ему отца. «Покажи нам отца, и будет довольно». Он понимает, что Иисус может это сделать. Ему вот то, что как бы тут земное, его как бы, конечно, интересует в какой-то мере, но ему больше интересует то, что там. И именно ему был ответ, да, видевший меня, видел отца. Он получает так же, как Нафанаил получил ответ на свой запрос, так же и Филипп получает ответ на свой запрос.
И
Когда...
самое интересное, мы получаем тоже свидетельство о вот этой природе, да, природе Божьей, да, что Иисус и
Естественно.
Отец, да, вот мы одно.
Естественно, через Филиппа, через вот этот рассказ, нам ответ и дается, что вот видевший меня, видел отца. Евнух эфиопский. Мы уже говорили, что Эфиопия непростая, как бы страна, и то, что там почитали Бога евреев, потому что династия эфиопских царей, она шла от царя Соломона и царицы Савской. И поэтому,
У нас
конечно,
три минуточки. Три
ой, как
минуточки.
мало. И когда Филипп наставляет эфиопского евнуха в слове, показывая ему на пророке Исаии то, что Иисус есть обещанный Мессия, тот самый сын, который родился от девы и который является князем мира. Какую главу пророка Исаии читал эфиопский евнух? 53 главу, да, и вот этот вот отпрыск, это отрасль, это тот самый, на кого возрят, на кого, кто пришел для того, чтобы спасти народ от грехов их. И Филипп до конца своей жизни, он ревностно служил Богу, был распят при императоре Доминициане, и распят он был вниз головой, так же, как Петр, такой вот казнь он прославил Господа. Он был не просто проповедником, не просто апостолом, он еще и был практически создателем церквей, потому что вот эту структуру церковную, церковное служение, как мы говорим, он был книжником, он был, в общем, человеком интеллектуального труда, и он смог вот таким образом прославлять Иисуса.
Да, вот ты правильно сказала, времени очень мало, а хочется об этом говорить все больше, потому что это люди, они как море, вот глубинные со своими пластами. И вот мы вначале сказали, что информации вроде бы немного, но она дает столько пищи для размышления. И, конечно, вот вклад Филиппа, да, там он проповедовал и в Азии, и в Африке, и в Европе, и действительно там с Варфоломеем они трудились, и очень много в Греции он проповедовал. И вот опять же есть такой фрагмент, отмечают, что именно в Азии, где он как бы принимает вот эту вот мученическую смерть, вниз головой, как ты уже сказала, его распинают, но это вот как и в случае с предыдущим, да, с Матфеем, то есть производит такое впечатление на тех, кто вот как бы эту казнь запускает, что они казнь приостанавливают. Но вот Филипп уже умер, потому что он был распят там более высоко, а вот Варфоломей, он даже остается в живых. Ну вот как бы есть как бы такие вот сведения. И, конечно, чему нас учит Филипп, буквально одно слово, вот для меня, например, ну, конечно, это, опять же, удивительная вера и тот дар, который у тебя есть, который тебе дан, твои знания, ты обращаешь их во благо и в служение Богу. Я могла бы еще много говорить, но у нас время закончено. Друзья, я очень надеюсь, что вы что-то для себя получили. Спасибо тебе огромное, Инна. Благословение вам. Напишите, пожалуйста, что вам больше откликнулось, какой апостол ближе к вам, может быть, из других 12. В общем, дорогие, будем ждать вашей обратной связи. Счастливо. С Богом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.